Диалоги с Генри Сардаряном.
Традиционно в это время стартует авторская программа Генри Сардаряна, доктора политических наук, декана факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России. Собственно говоря, Генри уже с нами в студии. Генри, приветствую.
Здравствуйте, добрый вечер.
Напоминаю, телефон прямого эфира для ваших звонков. Друзья, всегда рады обратной связи, готовы отвечать на ваши вопросы. Звоните по телефону +7 495 95 95 91 2. Также можете написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8 968 766 3311. Ну и видеотрансляция тоже по традиции идет на всех ресурсах Радио Спутник. Это группа ВКонтакте, Рутюб-канал и Телеграм-канал. Если есть возможность, то подключайтесь.
Можно еще зайти в Телеграм-канал Сардарян.
Даже подписаться.
Нужно. Нужно это сделать. Подписаться на Телеграм-канал, зайти там в комментарии и задать вопросы. Я с большой радостью его зачитаю и на него отвечу.
Тем более у нас будет небольшой перерыв на новости в середине часа, и у нас будет возможность в случае чего ознакомиться детально со всеми вопросами и комментариями. Ну и так, мы пока начнем беседу, пока ждем, собственно говоря, какие вопросы задавать, чтобы было у слушателей понимание, на какие темы. Большая тема по поводу Бразилии. Начнем с того, что президент этой страны Лула да Силва, он считает, что Украине нужно уступить Крым России для достижения мира. Ну а по поводу тех территорий, которые не так давно вошли в состав России, осенью прошлого года, я напомню, он предложил переосмысление. Вот не очень понятно, что такое переосмысление, но пока по поводу Крыма поговорим. Что примечательно, об этом он сказал в преддверии своего визита в Китай, а мы помним, что Пекин не так давно тоже, ну, при этом были более конкретные предложения по поводу мирного урегулирования, но вот пока в Бразилии тоже с некой такой идеей начинают выступать. При этом ведь Бразилия сама не признает Крым, что тоже очень примечательно. То есть они говорят Киеву, давайте-ка признайте, а мы пока, ну, в сторонке побудем. Ну,
то, что касается, начну с конца тогда, то, что касается признания, непризнания, нахождения Крыма в составе Российской Федерации, это вообще вопрос достаточно бессмысленный, потому что если бы речь шла, скажем, о признании Абхазии, Южной Осетии, или в тот период, когда ДНР и ЛНР были непризнанными еще республиками, провозгласившими свою независимость, тогда это очень понятный критерий. У вас установлены дипломатические отношения, вы признаете их суверенитет или нет? Вы хотя бы там обменялись дипломатическими нотами, допустим. Вот очень легко понять тогда, признаете вы или нет. Но когда мы говорим, что территория Республики Крым – это территория Российской Федерации, то если нет прямого заявления о том, что мы отрицаем принадлежность этой территории России, и даже если такое заявление есть, это, ну, скажем, в чем проявляется на практике? Что вы, заплывая в территориальные воды, скажем, России, вы запрашиваете у Украины разрешение вашему судну там проплыть. Понятно, что вы этого не делаете. Или вы, находясь на территории Крыма, связываетесь с украинскими государственными органами для решения своих вопросов. Вы этого не делаете. Очевидно, это бессмысленно. Поэтому здесь вопрос достаточно формальный, как мне кажется. Что касается предложения Бразилии в сравнении с предложением Китая. Ну, понимаете, честно, положа руку на сердце, не сказать, чтобы вот для меня предложение Китая было предельно понятным, точным и конкретным.
Но не все детали нам известны, я думаю.
Просто. Очень много всего там есть, что не раскрыто, либо...
Либо этого нет.
Да, либо должно было бы быть что-то, чего там нет. Но очевидно, что российская сторона заявила, что это предложение может обсуждаться ровно так же, как предложение Бразилии может обсуждаться. Но надо понимать, что ни Бразилия, ни Китай не требуют того, что, скажем, требуют европейцы и западные страны. Что, о чем говорят европейцы? Они говорят, Россия должна немедленно вывести всех до последнего солдата вообще с территории, значит, той, которую они считают Украиной и которая уже давно перестала такой быть, что должны покинуть вооруженные силы России эту территорию. После этого мы будем обсуждать, какие репарации России необходимо платить, как она будет восстанавливать эти территории, как будут наказываться ее руководители, ее военные. То есть, ну, очевидно, что там речь идет не о мирном плане урегулирования, а о капитуляции России. Это единственное, что они ждут от нас. Что касается предложений Китая и Бразилии, это в действительности мирная инициатива. Почему? Потому что ни одна, ни другая страна не заинтересованы в сохранении глобального доминирования США, в отличие от европейцев. Европейцы, как государство и как народы, тоже не должны были бы быть заинтересованы в доминировании Соединенных Штатов Америки. Но их политическая элита очень мало как связано с их собственными национальными интересами, и поэтому это единственный тезис, который она проталкивает все это время. А вот в случае с Бразилией, в случае с Китаем, ну, нет никаких сомнений, что эти страны в действительности настроены на построение многополярного мира, в котором они будут очень важными полюсами. Но теперь возникает просто другой вопрос. Он говорит, что Крым необходимо оставить за Россией. Прекрасно.
Спорить не будем, да.
Естественно, кто с этим будет спорить? Что значит переосмыслить остальные территории?
Вот это пока
непонятно.
Нам неизвестно, что переосмыслить.
Да, непонятно. Ну, скажем так, если человек выступил с мирной инициативой, нам говорит, что, знаете, мы вообще обсуждать этого не будем, и нас это совершенно не устраивает, было бы недипломатично. Сказать, что это тоже может быть предметом для обсуждения, так же, как китайские планы, еще много других.
Это в любом случае шаг того, что есть такие рассуждения. Я думаю, как
классно,
со стороны
что
Китая, так и со стороны Бразилии.
Смещается центр притяжения, центр силы. Вы понимаете, мир, в котором Саудовскую Аравию и Иран мирит Китайская Народная Республика, этот мир очень сильно отличается от того, что было 10-15 лет назад. Он обретает новые центры силы, которые были абсолютно неожиданно. Ну, скажем, если на Ближнем Востоке такую роль может приобрести Китай, это значит, что Ближний Восток сильно меняется. Если мы понимаем, что за счет своей близорукости, однобокости и, ну, скажем так, политической истеричности европейские страны сегодня лишили себя возможности выступать в роли какого бы то ни было посредника, ну, начнем с того, что они нас на системной основе обманывали и врали нам, когда речь шла о заключении Минских соглашений. И сегодня признали, что если вы с нами будете, если мы ваши переговорщики, если мы ваши медиаторы, то, поверьте, бессмысленно нам доверять. Мы ничего гарантировать не будем. Наша задача вас обмануть, втянуть и сделать так, чтобы другая сторона получила над вами преимущество. Сначала нас обманывали, потом заняли не то что деструктивную, а абсолютно истеричную позицию, которая идет вразрез и с международным правом, и с их собственными системами правовыми, и с их собственными принципами политической системы, с их собственными принципами построения системы государственного управления, когда они в одностороннем порядке могут без всяких решений судов конфисковать ваше имущество, вводить в вашем отношении санкции, обсуждать, как ваши замороженные активы сейчас изъять по-аккуратному, так, чтобы там что-то как-то не задеть вдруг каких-то положений закона. И, конечно, в этих условиях европейцы не могут выступать в качестве посредников. Они лишили себя этого права. Мне кажется, последняя капля была. Это вердикт так называемого Международного уголовного суда, чью юрисдикцию не признает ни Россия, ни США, ни Китай, но признают европейские страны. И когда сразу после этого вердикта президент США, чья страна не признает юрисдикцию суда, при этом сразу же выступает и говорит, я поддерживаю это решение, это прекрасное решение. О чем это говорит? Что мы, американцы, никаких подобных решений принимать не будем. Европейцы, а ну давайте, пошли в топку. Эти сразу же мы там приняли, признали и лишили себя возможности уже даже разговаривать с нашей страной. То есть что им сказали американцы? Разговоры только через меня, больше ни через кого. И в этих условиях вот мы видим новые центры силы мировой. Европы нет там. Европа демонстративно стреляет себе в левую ногу, американцы говорят, а ну в правую давай, они в правую, говорят, а ну там себе зубы выбей,
а
они хорошо.
А ты все равно иди, мне кажется, да, и в левую, и в правую попали, а все равно надо как-то идти.
И давай, вот такой европейцы говорят, а мы не сможем Украину принять в Европейский Союз. Американцы говорят, сможете, конечно, сможете, в конце года начнете переговоры. И на этом фоне появляются новые центры мировой силы.
По поводу Европейского Союза, как, собственно говоря, там отреагировали на вот такое предложение президента Бразилии, ну, вполне ожидаемо и при этом ничего результативного. Говорят, что да, предложение-то хорошее, но давайте Киев сам будет решать, якобы, да, мы конечно прекрасно понимаем, Киев сам будет решать, что думает по этому поводу, а Киев говорит, а я ничего не думаю, Крым часть Украины. Да.
Дело в том, что, конечно, меня поражает, как завидной регулярностью, когда идти в контрнаступление, это не Киев решает, это вот европейцы, американцы говорят, сейчас Киев пойдет в контрнаступление. Те как бы намекают, говорят, у меня сейчас ни оружия, ни бойцов, ни возможностей. Нет, все есть.
Идите.
Сейчас пойдут. Вы вот пойдете обязательно. Когда речь идет о том, чтобы принимать тяжелые, сложные решения, скажем, распрощаться с очередными территориями, областями, это прерогатива украинского руководства. Вот каждый раз, когда вы видите, как вам раскручивают на Ютубе, на каких-то церемониях международных, вдруг видите в глянцевых журналах в качестве обложки там, господина Зеленского с его супругой, он-то должен понимать, я надеюсь сейчас, ну хотя я в этом сильно сомневаюсь, что в общем-то, основная задача вот этой пиар-акции в том, чтобы сделать из него, он, я думаю, прекрасно понимает, что он ни на что не влияет. Если ты сам не производишь оружие, если ты даже не в состоянии заплатить за это оружие, если ты не в состоянии заплатить за матрасы, генераторы и прочие вещи, которые нужны твоей стране, если ты не в состоянии платить зарплату хотя бы чиновникам, которые тебя окружают, и все это, за это все платится другими государствами, западными, да, там очевидно, то следует задать себе вопрос, если за все это платят они, почему они раскручивают как героя и такого эпического героя меня?
Но ему же тоже нравится быть в центре внимания. Мне кажется, это уже другой такой психологический
аспект.
Нет,
то, что ему это нравится. Я поэтому говорю, что я сомневаюсь, что он это понимает, потому что он с головой ушел там в эту роль. Но этот вопрос себе он должен задать. А почему меня-то раскручивают и каждый раз говорят, это решение украинского руководства? Это решение.
Пока не задает.
С одной простой причиной, что когда дойдет до необходимости принять решение для оставшейся части Украины катастрофического масштаба, их повесят на шею Зеленскому и именно будут ссылаться на то, что, вот как мне один из моих европейских коллег говорил, неужели ты не понимаешь, говорит, если Зеленский выступает публично и говорит, что мы требуем дать нам эти самолеты или мы требуем дать эти танки, это значит, что он не наша марионетка, это он таким образом оказывает на нас давление. Я говорю, а ты вот хоть развил, чтобы в результате этого давления он что-то получил? И он себя мог убедить. Он вас даже мог убедить, что он не ваша марионетка. Но те, кто вас принимают решения, они прекрасно знают, что именно за счет таких вещей они доведут его рейтинг на Западе, его образ до какого-то уровня, и потом будет откуда его сокрушать.
Вот так вот от Бразилии мы, конечно, да, в Украину скатились, но без этого никуда, мне кажется, сейчас любая тема так или иначе связана. Но, завершая все-таки разговор про Бразилию, важно упомянуть, что Сергей Лавров начинает свое турне по Латинской Америке, начинает как раз-таки именно с Бразилии. Там программа довольно насыщенная. Еще будет Венесуэла, Никарагуа и Куба в списке, да, куда глава МИД приедет. Ну и конкретно ей задача — это наладить двусторонние отношения. А какие у нас двусторонние отношения с Бразилией сегодня?
Прекрасно. Вообще, в первую очередь, понятно, наши многосторонние отношения в рамках БРИКС приводят к тому, что эта организация уже, очевидно, является значительно мощнее, чем ее аналоги на Западе, которые, из которых нас все пытаются то исключить, то уже исключили. И будущее у БРИКС значительно ярче, чем у различного рода больших восьмерок, семерок и тому подобное. Что касается турне по Латинской Америке в целом, важнейшее направление, если почитать вот нашу концепцию внешней политики, там как раз названы те страны, о которых вы говорили, как традиционные, там еще Никарагуа были названы, как тоже очень важен наш партнер. И для нас очень важно укреплять собственные позиции в Латинской Америке, учитывая их потенциалы и в экономической сфере, и в демографической, почему нет. Ну и то, что это под брюшью наших главных соперников, наши позиции. Хотелось бы, чтобы в большем количестве стран, но даже эти страны, это одна Бразилия, это, ну, я вам скажу, это не региональная держава. Это страна в действительности с огромным потенциалом. И прекрасно, что у нас вот разные мои коллеги, эксперты, которые специализируются по Бразилии, говорят, что хорошие отношения с Россией не являются объектом внутриполитической борьбы там. Что вот, да, понятно, какие-то силы просто обладают личными хорошими взаимоотношениями с нашим президентом. Ну, у кого-то такого контакта еще не было. Но вот в целом есть какой-то внутринациональный консенсус, что с Россией отношения у Бразилии должны быть прекрасны. И это, конечно, настраивает на очень положительный лад.
А в общей повестке дня, конечно, вооружение у нас продолжает так или иначе фигурировать. Вот официальный представитель МИД России Мария Захарова, она осудила передачу Украине находившихся на модернизации в Чехии марокканских танков. Ну, там история, да, довольно давняя. В общем, ну, по факту просто танки взяли, забрали и передали другой стране. Вернули там какую-то небольшую часть, которая полагалась, и все. Это к разговору, наверное, о международном праве, в том числе, да, как соблюдаются те или иные правила, договоренности соблюдаются. Или не соблюдаются, да, если бы здесь точнее. Но что еще примечательно, здесь президент Польши Анджей Дуда, он признал в какой-то степени, можно и так его слова тоже пересказать, он признал, что Россия сильнее, и что если кто-то прекратит передавать танки и другое оружие Украине, Украина точно проиграет. Но он, наверное, это говорит еще и потому, что сам переживает, хотя переживает ли он за Польшу, да, это ключевой, конечно, вопрос.
Хочу разочаровать Анджея Дуду, Украина проиграет вне зависимости от того, будете ли вы поставлять танки, не будете поставлять. Это вопрос только времени и сроков, и того, до какой степени вы обанкротитесь в этом процессе. Передадите ли вы все, что у вас есть в Украине, и потом вынуждены будете закупать у американцев в такой степени, что скоро перейдете по качеству жизни где-то в начало 17-16 века, если так пойдет. Либо вовремя остановитесь, поймете, что задачу это все равно не решает, вы просто теряете ресурсы на этом пути. Вопрос стоит только в этом, только в этой плоскости. Что касается конфискации, скажем так, марокканских танков и их передачи Украине, это, конечно, фантастика. Но я, пока вы говорили, вспомнил, что, по-моему, если я не ошибаюсь, во время ковида те же самые чехи украли помощь, направленную для Италии. Они ее задержали на полпути и сказали, что итальянцам они ее давать не будут.
Хотя Италии тогда все помогали. Мы помним,
да,
что там
происходило. По-моему, если я не ошибаюсь, именно чехи сказали, да, это нам сейчас не до вас. Вот прям целенаправленно помощь шла в Италию. Но эту помощь конфисковали, и там были маски, там какие-то тесты, еще что-то. Поэтому, видимо, у Чехии...
Вот как это характеризует страну в такой
как
ситуации?
Как политическую клептократию, которая, в принципе, озабочена тем, чтобы что-нибудь украсть, и то, что им не принадлежит совершенно. Это абсолютно лишает ее какого бы то ни было рейтинга, репутации на международной арене, доверия со стороны других партнеров. Вот сейчас что должны сделать марокканцы? Ну, представьте, вы свою машину привезли в сервис, отдали машину в сервис, чтобы вам там масло и фильтры заменили.
Они в ответ только масло дают, а машину забирают.
Да, они даже масло не дают. Вы на следующий день приезжаете, они говорят, слушай, знаешь, у меня родственник, вот он сейчас там в Башкирии где-нибудь, я не знаю, или там в Улан-Удэ он сидит, вот ему так нужна была машина, он же без машины, ему там столько ездить надо, все. Я взял ему, отправил твою машину.
Ты не против?
Ну, ничего же, ну что, человеку надо. То есть не за счет себя, это не то, что они закупили у кого-то, отправили эти, мы просто взяли, конфисковали чужие танки, что, конечно, просто пора поразительно. А что касается Польши в целом, вы посмотрите, что если бы мы с вами в эфир выходили каждый день, то нашими главными поставщиками новостей были бы польские политики, которые эти заявления в действительности делают уже на ежедневной
основе. А я вам скажу, Генри, мы выходим каждый день, просто не с вами.
Мы с вами, я же говорю, да, если бы мы с вами, потому что все же обсуждают разные новости, не все про политику.
Но поляки действительно очень... Как это есть модное слово? Ну, создают нам новости, да, вот действительно, да.
И почему это, они это делают? Какого типа это новость? Если мы посмотрим на все их последние заявления, вот смотрите, если не поставляют вооружение Украине, Украина проиграет. Вчера, там буквально, президент, ну или позавчера, по-моему, было, президент Польши пишет твит: «Россия восстановила империю зла, русские варвары угрожают Европе». Потом, значит, он дает интервью. В интервью он говорит, что мы должны сражаться с русскими, что мы это уже осознали, а старая Европа еще этого не осознала. Для чего это все нужно? Поляки, с одной стороны, всячески пытаются себя презентовать как новый центр силы в Европе, вокруг которого необходимо объединять усилия, и демонстрируют они это американцам. Потому что необходимо понимать, что сейчас есть сложности с Западной Европой, которая по заявлениям даже тех же самых поляков. Вот фраза «старой Европе это необходимо еще осознать» говорит о том, что по очень серьезным вопросам у них такие разногласия, что им приходится выходить в прямой эфир американских ток-шоу и там об этом заявлять, чтобы привлечь внимание американцев и оказать давление на, скажем, схема французов, немцев, да, итальянцев там, да. И так далее. Они хотят себя видеть этой силой, но у них ни экономического потенциала недостаточно для этого, ни военного, ни даже демографического. Это нужно понимать.
У нас 3 минутки до перерыва, успеем звонок. Да, принять. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я уже вам звонил неоднократно.
А меня как вас зовут?
Константин Николаевич.
Константин Николаевич, здравствуйте.
Я из Петербурга звонил. Да, давно вам уже не звонил. Вот вы знаете, вопрос в связи с этой историей с украинским флагом, да, на форуме в Санкт-Петербурге. Ну, может быть, уже после новостей Генри Тигранович объяснит свою позицию. Вот все-таки, да, мы считаем Украину нацистским государством и режим там правящий нацистским или нет? Второй вопрос. Мы считаем ее террористическим государством и режим, да, который там террористическим. Ведь такие определения звучали неоднократно, да, в связи вот с историями с убийством, да, Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Вот как все-таки
как определить лучше, да?
На этот счет, да.
Константин Николаевич.
Потому что, ну, такой идет разнобой, такая путаница. Вот
давайте да, послушаем ответ. Спасибо за звонок. Питеру, как всегда, привет.
Да. Что касается истории с флагом. Я так понимаю, это история про межпарламентскую ассамблею СНГ. Ну, есть официальное объяснение насчет данного вопроса, что Украина является формально частью СНГ, и она официально, значит, является участницей межпарламентской ассамблеи, которая проводила свои мероприятия в Санкт-Петербурге. С другой стороны, ну, если уж совсем идти по пути формализма, ну, можно задать вопрос, ну, ведь ее делегация не принимала участие в этих мероприятиях, что тогда выставлять этот флаг? Кто-то говорит, а если мы вот сейчас возьмем и уберем этот флаг, то они возьмут и уберут, скажем, наш флаг с каких-нибудь международных площадок. Ну, мое впечатление, что там, где нас исключили, ну, скажем, речь о спортивных мероприятиях, ну, они и так оттуда, наш флаг там никуда не пускают. Там, где мы участвуем, и наша делегация есть, они наш флаг убирать не могут.
Нейтральный статус.
Я хочу, чтобы просто к этому вопросу относились не формально, что вот, ну, вот там же пункт такой, есть все, чего вы от нас хотите. А поняли, что у людей, в общем-то, к этому отношение очень, очень эмоциональное, нервное, и это вполне понятно. Если на ежедневной основе планируются, осуществляются ими террористические акты, если они ставят задачей уничтожить нашу страну и наше государство, то тут, конечно, речь не о формальностях должна идти, а о субстантивном таком восприятии этой реальности. Второе, что касается того, как мы относимся к Украине и каким государством мы ее признаем, террористическим ли, или там еще...
Нацистским.
Ну, очевидно, что политическое руководство Украины, руководством нашей страны было признано нацистским. Очевидно, что была поставлена цель денацификации. Террористическим государством Украина на уровне юридическом не признана Россией в настоящий момент. И...
Если вы спросите меня,
учитывая те заявления, которые делают западные страны насчет того, что Украина должна стать новым центром безопасности в Европе, ее просто не должно быть на карте.
Делаем небольшую паузу и через несколько минут возвращаемся в студию. Будем также рады вашим вопросам и комментариям. На все готовы отвечать. Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник».
Диалоги с Генри Сардаряном.